Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Лет я уже сидел в тюрьме. Позже я стал лидером преступной группировки. Кроме того, с раннего детства, лет 14, я начал играть в карты, и какой-то демон вселился в меня, я никогда не проигрывал. Я просто садился с человеком играть в карты, и я уже заранее знал, что я у него выиграю и как я у него выиграю. И это был такой азарт, что я не мог даже одну неделю провести, чтобы с кем-то не поиграть. Просто даже иногда играл ради того, чтобы просто выиграть. Даже мне это не надо, что я выигрывал. Я сеял зло в свою жизнь, я пожинал зло, я стал наркоманом, мое здоровье, оно пришло в поражение, меня сковал артрит и масса других болезней, мои руки не разгибались, и для того, чтобы идти играть в карты, я ставил себе укол, и тогда руки мои начинали разгибаться, на день меня хватало, на следующий день другой укол, ноги мои, они не входили в обувь, коленные суставы не сгибались, чтобы начинать сгибать коленные суставы, я вводил, то есть врачи втыкали туда шприц, откачивали жидкость из коленного сустава, это ужасная боль, и тогда колени начинали немного сгибаться. Мой сын, он тоже, ему было 5 лет, сейчас Господь мне подарил еще второго сына, но тогда у меня был один сын, и он заболел тоже неизлечимой болезнью, это было гепатит С, и врачи сказали, что это неизлечимая болезнь, никто еще не исцелялся от этой болезни, у него селезенка была на 5 сантиметров увеличена, и печень, она уже переходила в цирроз, врачи говорили, но это смертельный исход, но сейчас Господь исцелил меня и моего сына, мы абсолютно здоровы, слава нашему Господу. Но я забегаю немного вперед, я все-таки хочу рассказать, как это произошло, то, что я действительно решил поискать судьбу не там, где надо. Я просто решил, у меня была такая мечта, я думал, цель жизни – это стать богатым, таким крутым, на крутой машине, и чтобы тебя все боялись. Вот такая была мечта моя. И действительно, меня все стали бояться там в округе, у меня были машины, и были возможности какие-то, и люди боялись. Но дело все в том, что я сам боялся больше них. Хотя я играл роль такого смельчака, знаете, но на самом деле я боялся без телохранителя войти в подъезд свой. Я боялся, я видел одного, убивали, того взрывали. В России тогда был передел собственности. Просто я видел, что убивали одного другого в моей банде, в другой банде. Я думал, что завтра мой день. Мне постоянно звонили, угрожали, что мы тебе плеснем в лицо кислотой, что мы тебя взорвем и так далее. Были такие угрозы, но тем не менее я продолжал играть роль такого смелого, крутого парня. И я знаю, что и сейчас те, кто изображают из себя таких крутых парней, внутри них сидит так же, как и во мне сидел этот маленький 13-летний мальчик, который когда-то решил прожить чужую судьбу. И моя жизнь, она просто превращалась в ужас. 9 смертей я пережил от передозировки. Один раз я ввел себе наркотик, героин, в вену, и у меня была масса засовов. Сейчас миссионеры приезжают к нам туда и смеются с моих дверей. У меня 2 такие бронированные двери, все в решетках. И вот я все закрыл все двери и просто ввел себе героин и потерял сознание. Мое сердце остановилось, я просто впал в кому. И какой-то человек, незнакомый человек, я называю их ангелами, он шел мимо моего дома и решил просто зайти ко мне. Непонятно зачем, он меня не знал практически, он до сих пор не может объяснить, зачем он ко мне пришел. Но он поднялся ко мне, и двери были чудо, были открыты. И он зашел и нашел меня, лежавшего в луже крови, и шприц торчал из моей вены, и кровь, она потихоньку вытекала. Он быстро набрал скорую, меня увезли в реанимацию и откачали. Один раз уже врачи сказали, что он труп, то есть они откачивали меня, даже продавили мне грудную клетку, но они сказали, что у него уже нет никаких абсолютно шансов, он мертвый, он труп, у него нет пульса, он посинел. Они сказали, везите его тогда в морг. И они сказали этим врачам, другим, которые были, везите его в морг, все, он труп, он мертвый. Но те ребята, которые меня окружали, мои друзья, бандиты, они просто угрожали этим врачам, они сказали, и тогда вы вместе с ним поедете в морг. И они испугались, и они стали дальше меня откачивать, и у меня вот здесь появился пульс. И меня снова увезли в реанимацию и откачали. Кроме этого, моя жизнь, она превратилась в полнейший ужас, как пишет Давид в 54-м псалме. Страх и ужас объял меня, но я все еще продолжал играть роль такого смельчака перед своими ребятами, которые меня окружали. Мне надо было постоянно держать эту марку, это невыносимо, то есть этот статус держать, когда он тебе не принадлежит, вообще Бог тебе его не поручал. И за короткий отрезок времени, за 2 недели, я пережил 3 смерти близких мне людей. Сначала застрелили моего лучшего друга. Молодой парень, 24 года, черный пояс по карате, просто убили его, застрелили. И я стоял на кладбище и думал вообще, что такое жизнь человеческая вообще, для чего он был рожден. Я понимал, что 10 миллиардов людей за какие-то 100 лет ложатся бездыханными трупами в сырую землю, и зачем вообще они были рождены? И я стоял на кладбище, и страх, и ужас, он объял меня. Я знаю сейчас, что жизнь, Библия говорит, это пяди, это вот отрезок между этими двумя пальцами, другими словами говоря, мгновение. И в чем смысл вот этого мгновения? Я не понимал. Я задавал себе вопрос на этом кладбище и не мог дать ответа. Буквально через короткий отрезок времени, еще, может, пару дней прошло, убивает маньяк родную сестру моей жены. Хотя дьявол, он пришел украсть, убить и погубить все, и он уже украл к тому времени и любовь у меня к моей жене. И я даже не хотел идти домой, потому что просто меня туда влек еще мой больной сын. Но на самом деле любви никакой не было. Мы были абсолютно чужие люди. Это сейчас я просто подсчитываю дни, сколько мне осталось, когда я увижу свою возлюбленную, вернусь, я 23-го уже возвращаюсь. Но тогда просто этого ничего не было. Но тем не менее я все равно уважал ее и уважал ее сестру. И вот маньяк убивает ее сестру, и я снова стою на кладбище. 23 года девчонки. Для чего она была? Для чего она была рождена? В чем смысл ее жизни? Я не мог понять, для чего она была рождена, для чего я. Через короткое время, 2-3 дня, опять убийство, маму убивают, друга моего детства, маму, он был дипломатом в другой стране, хотел ее забрать к себе, она все продала, все, что было, всю недвижимость, и узнали, что у нее деньги есть, ограбили, зверское ограбление, все стены в крови. Я просто на все это смотрел, и страх и ужас объял меня, и я просто попросил своего водителя, и он увез меня в другую область, в другой город, в Пермь. Я закрылся там в гостиничном номере, я отправил его, сказал, что я тебя позову, когда мне надо, и просто я там упал на колени, и я стал реветь, я сказал: Господь, ты либо убей меня, либо покажи, для чего вообще я живу. Я не понимал, для чего я живу, и слезы, они текли по моим щекам, и рубаха даже вся мокрая была от слез. И когда я вернулся в свой город, то одна женщина, я тоже называю ее ангелом, она принесла книгу мне, «Сын человеческий» Александра Меня. Мы с женой прочитали эту книгу и родились свыше от этой книги. Я сразу был освобожден от наркомании, я был освобожден от алкоголизма. Господь взял уголь от жертвенника, коснулся моих уст и исцелил мою речь. Я был освобожден и исцелен от этих болезней, и мой ребенок был исцелен. Также я был освобожден от курения. Я курил, наверное, лет с 13, вы знаете, может, даже с 12. И я не мог бросить, когда я сидел в зоне, в тюрьме, в изоляторе, в карцере, то я просто выискивал какие-то окурочки, чтобы удовлетворить свою плоть. Я сотни раз пытался бросить, но не мог. А здесь я выхожу из дома, и мужчина курит, и я чувствую отвращение ко всему этому. Слава нашему Господу! Он освободил меня от азарта, я перестал играть в эти азартные игры. Я сразу обзвонил всех людей, которые платили нам деньги. Я сказал: все, вы не должны ничего платить, я иду за Иисусом Христом, я поверил в Иисуса Христа. Они, наверное, подумали, что я ненормальный, но я собрал потом свою банду и сказал им: все, я отказываюсь заниматься рэкетом, я поверил в Иисуса Христа, я иду за Ним. Они сказали: ты чокнутый, ненормальный, тебя убьют. Вообще, ты на что будешь жить? Ты посмотри, сколько у тебя врагов. Они уговаривали меня, чтобы я остался, но я принял твердое решение. И после этого мы с женой стали читать эту книгу, и там в конце нашли адрес христианского магазина в Москве. Я поехал туда и привез оттуда коробку книг и Библию, и мы стали читать это все, так нас захватило. Потом мы узнали, что в нашем городе есть одна небольшая баптистская церковь. Мы приняли водное крещение там и стали ходить туда. И где-то около года мы были членами, то есть мы ходили в эту баптистскую церковь. И когда было около года нашего пребывания там, то заболела в этой церкви одна сестра, ее зовут Лена. И она заболела раком. И мы взяли трехдневный пост за нее, пастырь, брат еще один и я. И на третий день поста, когда я молился, просто открыв псалтырь, вслух читал его в своей тайной комнате, я увидел видение, луч с неба, и эту Лену, и в область живота, и этот луч ей. И я в этот мгновение замолился на иных языках, я был крещен Духом Святым. Моя жена, она испугалась, она не в баптистской церкви, это был вопрос такой запрещенный. Она сказала: что с тобой? Я говорю: я не знаю, что это, но это здорово. И такая благодать сошла, и такая просто любовь сошла. И эта благодать, эта любовь до сих пор царит в атмосфере нашей церкви. Но я побежал к этой Лене тогда, и просто бывший ворава, бывший человека-ненавистник, и я готов был целовать и обнимать всех прохожих, которые попадались на моем пути, и это не от того, что я, моя какая-то заслуга, просто Господь такую любовь излил в мое сердце. Я прибежал к ней, и я спросил ее, говорю, как ты себя чувствуешь? Я видел видение. Она говорит, я почувствовала, что я исцелилась, я не чувствую боли. Она до сих пор здорова, слава Господу. Но я побежал к своему пастору, он сейчас мой друг, он у нас служит в реабилитационном центре, помощником, но тогда он меня поставил в сложную ситуацию. Я ему сказал, пастор, я замолился на иных языках, я крещен духом, она исцелилась, но он сказал, это не от Бога, это от дьявола. Я сказал, ну как не от Бога, ты что, пастор? Но он сказал, ничего не знаю, не от Бога. И я переживал такую борьбу, дома я молился на иных языках, в церкви я был в заблуждении, и я не знал, что делать, и я взял бессрочный пост, я даже не знал, сколько он продлится, но просто я сказал, Господь, ответь мне вообще, покажи, что я должен делать. И Господь лишил меня на 6 дней сна. 6 дней я не спал и все молился. Некоторые молитвы, они достигали продолжительностью 6 часов, одна молитва длилась в духе, и я не мог остановиться, у меня уже болели вот эти челюсти, и вот эти суставы, потому что челюсть, она вот так ходила ходуном, и я уже держал вот так вот свою голову, чтобы челюсть немножко передохнула. И Господь в этом видении лишил меня сна. Я 6 дней не спал и не чувствовал никакой усталости. Наоборот, был прилив сил такой. И Господь в эти 6 дней показывал мне в откровении и видении, как начинать церковь. Я думал, это для будущих времен, когда я там закончу библейский колледж или что-то в этом роде. Но на 6-й день поста моя жена, она уже испугалась, что я так все не сплю и все молюсь бесконечно. Она стала молиться, чтобы я перестал молиться. И я перестал молиться. И буквально, может быть, 2 недели прошло после этого. И один епископ из нашей области, я один раз был у них на собрании, сидел вот так вот в середине зала, один раз или два, я уж не помню. И я подошел к нему и просто поприветствовался и познакомился с ним. И больше мы не знаем друг друга. Все, я уехал в свой город. И вот он мне звонит и говорит, Саша, приедь ко мне, пожалуйста, мне что-то тебе нужно сказать. Я приезжаю к нему, и он мне говорит, у тебя есть призвание быть пастырем? Я говорю, я получил пару недель назад, я получил это призвание. Он говорит, ну хорошо, едь, начинай церковь. Я приеду, тебя рукоположу. И я поехал в церковь, бывший ворава, тут такой радостный, вдруг пастырем стал. Я приехал домой, говорю, жена, я пастырь. Ну, такие радостные, пастырь есть, жена пастырь есть, церкви нету. И я как видел в том откровении, я просто в том посте, я позвал одного парня из своей бывшей банды, и мы вдвоем с женой ему вели ячейку, проповедовали, что мы знали сами на тот день. Он позвал еще кого-то, тот еще кого-то, потом этот парень сам назад в банду ушел. И сейчас около 200 членов в этой церкви. Кроме того, мы начали другие церкви, служение по тюрьмам. Бог дал мне дар, я сейчас записываю уже 3-й альбом и пою эти песни там в зонах.
Пожалуй, 3 темы больше всего близки к моему сердцу. Это семейная тема, это демонология и это учение о Духе Святом. У нас в Славянске церковь существует уже 60 лет, это еще 47-го года. Сейчас очень много людей приходят к Богу, многие приходят с проблемами, многие приходят демонизированные люди. И уже 6 лет наша церковь молится об освобождении людей от злых духов. Это придет в церковь, власть над демоническим миром. Это придет. Я сегодня хотел бы говорить и для тех, кто верующие, и для тех, кто, возможно, еще не заключил завета с Богом, не покаялся. Я бы хотел говорить сегодня о законах Божьих. Дело в том, что когда мы приходим к Богу, каемся перед Богом, мы переживаем радость спасения. Но если спросить верующих, допустим, я вас спрошу, как вы считаете, вы счастливы в Боге? Да, по-другому задам вопрос. Как вы считаете, верующие люди счастливы или нет? Иногда мы не знаем законов Божьих, которые приводят нас к счастью. И сегодня мы будем говорить о законах Божьих. Это очень важный момент. Не только нужно прийти к Иисусу Христу, раскаяться в своих грехах, принять Его как личного Спасителя в свое сердце, заключить завет с Ним, помолиться о крещении Духом Святым. Мы спасаемся через кровь Иисуса Христа, а крещение Духом Святым – это мы принимаем силу, мы являемся свидетелями Иисуса Христа. Но дело в том, что в Библии изложены законы, по которым мы можем быть счастливыми. Я хочу сказать, что не всегда и не все верующие счастливы. И сегодня мы будем говорить с вами о законах Божьих. Наша тема – разум, поле сражения. Или твои мысли повлияют на всю твою жизнь. Твои мысли повлияют на всю твою жизнь. Пожалуйста, откройте ваши Библии. Послание к римлянам, 8 глава, 5 и 6 стих. Говорит святой апостол Павел. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». И первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Кто-то сказал следующие слова. «Посеешь мысль, пожнешь действие. Посеешь действие, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь судьбу». Понимаешь, сеялась практически мысль, но человек пожелает судьбу. Заметьте, очень часто человек следит за своими словами, за своими делами. Перед одним человеком он говорит одно, в другом случае он говорит другое. Но чаще всего человек не следит за своими мыслями. И кто-то сказал, ты не то, что ты думаешь о себе, а ты есть то, что ты думаешь. Заметьте, есть принцип, и сегодня будем и мы говорить об этом принципе. Принцип заключается в следующем. Мысль, затем, какова мысль, таково и слово, затем, какова мысль, таково и слово, и дело, и практически жизнь такая будет, как каковы мысли в душе у человека. Притом, этот закон – мысль, слово, дело и результат заложил в сердце Господь. Он пользуется этим принципом. Пожалуйста, откройте ваши Библии. Книга Бытие, 1 глава, 2, 4 стих. Читаем. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, пришла ему мысль, и он говорит, да будет свет, Слово Божье, и стал свет, дело и результат». И увидел Бог свет, что Он хорош. Божья мысль, затем Божье слово, третье – Божье дело и, наконец, результат. Библия открывает эти принципы в жизни целых народов и в жизни отдельных личностей. Дело в том, что ты, не зная того, живешь по этим принципам. Я живу по этим принципам. Все люди живут по этому принципу. Мысль, слово, дело и результат. Это примерно как семя, стебель, плод и, наконец, урожай. Давайте посмотрим, как этот принцип работал в жизни тех, которые были прежде нас, в жизни людей перед потопом. Пожалуйста, откройте ваши Библии, книга Бытие, 6 глава, 5 стих читаем. Это состояние людей перед потопом. Мы говорим сегодня о том, что разум – поле сражения. И о том, что твои мысли влияют на всю твою жизнь. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели, чтобы ваши мысли сейчас стали известны всем людям? Вот высветились у меня за спиной. Кто хотел бы? Поднимите руку. Бытие 6.5. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли их и помышления, помыслы, сердца их были зло в какое время? Во всякое время. Заметьте, во всякое время. Христос сказал, что от избытка сердца говорят уста. Невозможно иметь злые мысли и не говорить злых слов. Притом Писание говорит, что в это время сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. То есть земля растлилась, и, конечно, они говорили блудливые, прелюбодейные слова, и, конечно, слова их были злые. И потому Бог сказал, посмотрите 3 стих 6 главы, и сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. И далее, пусть будут их дни 120 лет. А вот после их мыслей, их дела, 11 стих этой же главы. Земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. Были злые мысли, и, наконец, злодеяния. Христос говорит, что как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так точно будет в пришествии Сына Человечества. Это законы. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, что я говорю о законах Божьих. А вот посмотрите результат их мыслей, их дел. 7 глава, 23 стих, книга Бытие. «И истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человеков до скота». Вот это уже результат. Понимаешь, в этом мире есть законы земного, закон земного притяжения и есть божественные законы. Я хотел бы сказать тебе, что если мы с тобой понимаем вот эти законы, мы можем быть благословенны в христианской жизни. Если мы этого не понимаем, мы, будучи спасенными, можем, не понимая этих законов, быть очень несчастными. Например, один закон Божий. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь что? Долголетен на земле». Смотри, это закон Божий. Его невозможно изменить ни молитвами, ни постами, ни пожертвованиями. Этот закон невозможно изменить. То есть Бог говорит тебе, если у тебя будет почтение к родителям, я гарантирую тебе две вещи, что я тебя благословлю и что я продлю дни твои. Молодые люди, это закон Божий, который невозможно изменить. Мы сегодня говорим о законе Божьем. Разум – поле сражения. Между Богом и сатаной было сражение в разуме этих людей, которые жили до потопа. Долгое время Дух Господень влиял на их разум, склоняя их к добру, к семейной верности, к честности. Закон Божий был написан в их сердцах. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам 2:14-15, просмотрите, 2 глава, 14-15 стих. Там говорится о том, что язычники, не зная Бога, они имеют внутри себя закон, мысли их, одна оправдывает другую, то обвиняет. То есть в них закон Божий, совесть их. Дьявол их склонял к языческому образу жизни. Можете просмотреть этот языческий образ жизни, о нем говорит святой Петр, 1 послание 4:3. Они поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству пищи и питья и нелепому идолослужению. Вот это языческий образ жизни. Если ты живешь языческим образом жизни, тебе нужно раскаяться в твоих грехах. Потому что придет момент, когда один закон Божий сработает над всеми людьми. Возмездие за грех – смерть. Понимаешь? Возмездие за грех – смерть. Это относится к тебе. Как правило, вот язычники, которые поклоняются идолам, они имеют общение с бесами. Многоликий оккультизм. Сколько людей погрязли в многоликом оккультизме? Они читают гороскопы, они читают черную, белую магию. У нас много людей приходят, и у них проблемы, у них очень серьезные проблемы. Когда они приходят, раскаиваются перед Богом, и у них обнаруживается проблема, демонизация. Это очень серьезно, это очень серьезно. Когда человек не имеет свободы внутренней, Бог пришел, чтобы освободить. И о Христе сказано, Он пришел отпустить измученных на свободу. Если только в твоем сердце проблема, если ты измучен, ты можешь получить сегодня свободу. Итак, мысли – это идеи, которые приходят в голову. А помысел – это стандарт, это помышление. И вот помышление и руководит человеком. То есть, как ты мыслишь, это руководит тобою. Но ответственность лежит на человека за его мысли, что делается в его голове. Если только чресло ума не припоясано, если только ты не следишь за своими мыслями, это закончится очень плачевно. Очень плачевно. Вот смотри, пожалуйста, откройте Псалом 80, 13 стих. Влияние помыслов на жизнь тех, которые не слушали Бога. Псалом 80, 13 стих. «Потому я, Бог, оставил Израиль упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Заметь, если только твои мысли грешные, если ты в мыслях грешишь, то твое сердце станет упорным. И в конце концов ты перестанешь слышать голос Господень. Потому что есть принцип мысль, слово, дело и результат. Какие мысли, такие точно и слова, и дела. Ты не можешь, и я не могу. Грязно мыслить, а чисто жить, чисто говорить. Как мыслит человек, точно так он и говорит, и так и живет. Книга пророка Иеремии, 18 глава, 12 стих. Но они, евреи, говорят Богу, не надейся. Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Когда они, язычники, не захотели иметь Бога в разуме, то предал их Бог какому уму? Превратному. Понимаешь, если только ты или я не хочу иметь Бога в разуме, если я не слежу за своими мыслями, у меня очень будут серьезные проблемы в жизни. Ты можешь в этот день говорить, почему у меня случаются вот такие беды? А давай разберемся с тобой, что делается в голове твоей? Понимаешь, христианин тоже подвержен этому принципу. Мысль, слово, дело и результат. Разум – это духовная сила, могущая помнить, судить и заключать. Способность верного, последовательного сцепления мыслей от причины к цели. И разумный человек – это одаренный разумом человек, толковый человек. Бог хочет, чтобы мои мысли были чисты. Бог хочет, чтобы твои мысли были чистыми. Почему? Потому что начало мудрости – страх Господень и разум верный у всех исполняющих волю Его. Если мы с тобой желаем иметь разум верный, ты же знаешь, что у тебя в мыслях делаешься. Ты же отлично понимаешь, и ты знаешь мысли, которые преследуют тебя. И ты знаешь мысли, которых ты не можешь выгнать со своего разума, потому что они уже гнездятся там, и это серьезная проблема твоя. Бог говорит твоему сердцу, что разум – это поле сражения. И Бог говорит, что твои мысли повлияют на всю твою жизнь, они тебе судьбу формируют, понимаешь? Смотри дальше. Был один христианин, мы с тобой сейчас вспомним, кто это. Он пришел к святому Петру и говорит ему, что вот за столько-то продали мы вот это имение. И святой Петр сказал ему, для чего ты допустил вложить сатане мысль, солгать Духу Святому. Кто это был? Анания. Анания. Первая церковь, чудеса, знамения, сила Божья действует. Он пришел и лжет о святому Петру. И когда сатанинская мысль была посеяна в голову, потом он лгал Духу Святому, потом дело, он упал бездыханный. И результат, и жена, и он были похоронены. Скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы каждый, кто лжет, умирал или нет? Понимаете, какая ситуация? Мы по-умному поговорили с вами. Смотрите, вот написано, судьба человека как там? От Господа. Но смотри, судьба человека от Господа, когда мы чисто и свято ходим перед Богом, любим Ему, да, судьба от Господа. любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не к радости, а ко благу все, а к радости не всегда. Вот судьба человека. Понимаешь, какая ситуация? Мысли, которые ты или я имею, и если они нечистые, то это повлияет на нашу жизнь, пойми это. Это очень серьезно, это очень серьезно. Наш текст говорит, что страх Божий – начало мудрости. Что такое страх Божий? Это благоговейное хождение перед Богом. Это самый большой дефицит в современном христианстве. Можно много найти умных людей, можно много найти талантливых людей, можно много найти людей, которые блестяще знают Библию и излагают доктрины верно. Но наш дефицит, наше время – это боящиеся Бога, люди, которые ходят в страхе перед Богом. Что бы ты мог сказать о себе? Боишься ли ты Бога? Ходишь ли ты верно перед Богом? Писание говорит, что человек, боящийся Бога, он понимает принципы благословений. Ну вот, один из стихов Священного Писания. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Понимаешь, можно гоняться за благословениями, а если сердце вполне предано, тогда благословения будут следовать за тобою. Это разные вещи. Когда мы боимся Бога, и наши мысли чистые, тогда благословения будут следовать за тобою. Нужно сортировать мысли. Мысли бывают от Бога, мысли бывают от сатаны, и наши человеческие. Мысли от сатаны. Они извне, они очень навязчивые. И когда мы не бодствуем, то еще апостол Павел говорит христианам, говорит, возьмите щит веры, чтобы угасить раскаленные стрелы кого там? Лукавого. Мысли, которые в голову приходят и начинают мучить нас, эти мысли от дьявола. Притом, они очень навязчивые. Например, мысли страха. Человек боится засыпать без света. Или, например, мысли гордости, особенно духовная гордость, приходят, и это как сладкий туман обволакивает разум человека. Мысли одиночества, чувство вины, когда ты согрешил или согрешила, и эти мысли преследуют тебя, и ты помолился, но как болото, сколько не идешь, то, чем дальше идешь, тем больше ты чувствуешь, что ты виноватый перед Богом. Это от дьявола. Дух Святой обличает нас, когда мы согрешили. Он говорит, что не так, но он дает выход. А если чувство вины тебя долгое время преследует, ты должен понимать, ты должна понимать, что это от дьявола. Понимаешь, если только, допустим, мысли блуда роятся в голове, это закончится тем, что человек будет в чужой постели. Если мысли алкоголя роятся в голове, это закончится тем, что в холодильнике твоем появится сначала пиво, потом вино, а потом ты начнешь потихоньку пить. Одна девушка пришла ко мне, мы говорили с ней, у нас много людей с мира приходят, они имеют проблемы. Одна девушка говорит, я никогда не падала в блуд, но если бы вы знали, какие сексуальные фантазии разыгрываются в моей голове, как это меня мучает. Я, говорит, не знаю, что со мной происходит, но это все в голове моей живет. Я говорю, слушай, ты смотрела порнографию? Она говорит, ну да, она с мира. Я говорю, понимаешь, какая ситуация? Есть законы. Мысль, слово, дело и результат. Если только не наведешь в голове свой порядок, это очень серьезно скажется на твоей судьбе. Иногда мысли зависти преследуют человека. И иногда мысли зла преследуют человека, непрощение преследует человека. Вот смотрите, когда нас обидят, тогда оно как происходит? Сначала вот обида в голову приходит, и нам горько, а потом, если мы эту обиду в сердце впускаем, и начинается непрощение, горечь, боль, и тогда человек годами не может простить. Я хочу тебе сказать, что если ты не выбросишь мысли непрощения, Если ты не расстанешься с ними, тебе будет горько, очень горько, потому что обидчик страдает меньше, чем обиженный человек. И еще одна мысль очень полезная. Скажите, а когда мы обижаем людей, это справедливо? А когда нас? Мы обижаем всегда справедливо. Когда нас обижают, всегда что? Несправедливо. Но когда вот эта горечь, обида, некоторые не могут простить родителям. Одна девочка пришла, и она рассказывала, как отец с ней поступил. Он действительно поступил очень неправильно, он беззаконно поступил с этой дочерью своей. Но она говорит, у нее были проблемы с демонами, и когда мы молились, демоны начали проявляться. И я попросил ее, говорю, давай повтори за мной молитву и прости от сердца своего все, что было. Она говорит, никогда. Отец неверующий, пьяница, уже умер. Она говорит, я ему никогда этого не прощу. Понимаешь, прощение – это акт воли. Это не одобрение того, как с нами поступили. Но если ты не простишь, тогда как христианин, как христианка наступает духовная смерть внутри. Вот вкус духовной смерти. Внутренняя пустота, внутренняя темнота, тревога, беспокойство, волнение, внутри все неудобно, бессилие, нет энергии, мне этого не перевести, депрессия, скованность, подавленность внутри. Это помышления плотские. Помышления плотские ведут к духовной что? Смерти. Если только вот этот духовный вкус смерти уже близок к тебе, нам с тобой надо навести порядок в своих мыслях. Смотри второй момент. Зависть. Книга апостола Якова, 4 глава, 14 стих. Здесь рассказывается, что зависть горькая. А теперь откройте, пожалуйста, Бытие 37 главу, и мы просмотрим несколько текстов. Тот же результат, и тот же закон, тот же принцип. Бытие 37, 18 смотрим. Здесь братья умышляют против Иосифа. У них мысли, мысли убить его. 19 стих, слова. Убьем его. 28 стих. Дело. Продали Иосифа. И посмотри, 32 стих. Они приходят и лгут своему отцу и говорят, посмотри, не одежды ли сына твоего. Мысли о дьявола. Проверь свой разум. Что там делается? Может, потому Дух Святой не дает тебе откровения? Может, ты и потому и несчастная, потому что не навела порядок в голове, в своем разуме? Понимаешь, это законы, а с закона нельзя выпрыгнуть. Его надо исполнить, и тогда придет благословение. Когда мы думаем, что можно думать что угодно, потому что, а кто знает, что я думаю, да? И думаем, что Божьи благословения и откровения придут? Никогда, никогда. Потому что надо навести порядок в голове, это очень важно. Разум – это поле сражения. Если проиграешь это сражение, ты проиграешь свою жизнь. Ты проиграешь судьбу благословенную. Мысли, мысли, что делается у тебя в голове. Я через несколько минут буду приглашать к покаянию. Я думаю, что если это твоя проблема, нам нужно прийти к Богу и каяться сегодня. Мысли от Бога. Мысли от Бога. Апостол Павел, откройте, пожалуйста, послание к филиппийцам. Я думаю, это будет 4 глава, 7-8 стих. Пожалуйста. Мысли от Бога. Апостол Павел говорит... Мыслить, что только истина, что честно, что справедливо, что только любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте, и Бог мира будет с вами. И когда мы следим за своими мыслями, и наши мысли чистые, наступает вкус духовной жизни. Потому что помышления духовные – жизнь и мир. Это удовлетворенность, это полнота, нет духовного голода. Мы в присутствии Бога, внутри все сияет, озаряет, внутри мир, покой, легкость, духовная энергия, сила, свобода. И чем больше мы повинуемся мыслям от Бога, тем больше жизни в нашем сердце. Помнишь, разум верный у всех исполняющих волю Его. Что бы ты мог сказать о своей битве в разуме? Это очень важно. Это очень важно. Я, когда читаю студентам вот лекции, я буду читать демонологии, мучения Духа Святого, я как, когда хочу показать пример неотвратимости законов Божьих, духовных законов, я привожу следующий пример, один и тот же почти. Скажите, если с 60-го этажа молодой человек скажет «я птица» и прыгнет вниз, он летать будет? Я думаю, да. Если клёк от орла особенно издаст, будет лететь где-то секунд 15, наверное. А потом закон, какой закон? Земного притяжения сыграет роль. И все закончится. Духовные законы точно такие. Они неотвратимые. Если грязные мысли, будут грязные слова, будет грязная жизнь. Если чистые мысли, будут чистые слова, будет чистая жизнь. Апостол Павел говорит, а мы имеем ум Христов. Что Господь хочет, чтобы мы имели? Ум Христов. Мысли, слово, дело и результат. Мысли от Бога, они мягкие. Они приходят в совещательном тоне. Они, когда приходят в наше сердце, они приносят мир и тишину, благословение, благодать, тишина. Если только мы с тобой научились отличать эти мысли от Бога, свои и дьявола, от дьявола, мы благословенные люди. Это говорит о духовном возрасте. Это говорит о том, что мы научились битве. Возьмите, например, следующий момент. Хозяйка вышла в огород, посмотрела на огород, в апреле месяце, и в августе пришла и смотрит в огороде, что там выросло. Бурьян. Другая хозяйка посеяла буряки, там лук, овощи различные. Потом пришла, никогда не заходила с апреля до августа. И когда пришла в августе, что она найдет там? Бурьян. Третья хозяйка, она посадила и каждый день пропалывает, воду носит, ухаживает. В августе у нее что будут? Плоды. Это отличная иллюстрация к тому, что делается в разуме. Если разум только оставлен без присмотра, там начинается бурьян. Если разум присмотрен, там начинаются плоды духа и мечты от себя. Словарь, толковый словарь Даля говорит, мечта – это всякая картина воображения, это игра мыслей, это выдумка, призрак, видение, мара, мечтать о себе, зазнаваться, воображать. Апостол Павел говорит, не мечтайте о себе. Наша ветхая натура, наши плотские мечты очень быстро схлёстываются, сцепляются с сатанинскими мыслями. И если человек не следит за своими мыслями, это очень серьезная проблема для христианина. Мысли самосожаления, это очень часто у людей. Когда мысли подозрительности, мысли мечты о себе, проверь, что делается в твоей голове. И, наконец, мы подходим к победе над мыслями. Притча 20 глава, 5 стих. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный, что делает? Вычерпывает их». Апостол Павел говорит, «И пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вот у тебя есть мысли – пленяй. Бери в плен, изгоняй эти мысли. Следи за тем, что делается в твоей голове. И ты увидишь, как Дух Святой начнет давать тебе откровение. Пассивные мозги – это мастерская для бесов. Если ты не следишь за своими мыслями, это проблема. О чем надо мыслить? О горнем помышляйте, а не земном. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. И следующее, мы идем уже к молитве. Если мы не понимаем вот этих принципов, если ты не обращаешь внимания на то, что делается в твоей голове, из-за недостатка видения у тебя могут быть очень серьезные проблемы. Человек всегда был, разум человека всегда был полем сражения между Богом и сатаной. Миллиарды людей, одни выиграли это сражение, одни проиграли. Что ты можешь сказать о себе? Апостол Павел, он видел в церквах людей с поврежденным умом. Послание 1 Тимофея 6:4. Заражен страстью к состязаниям, к словопрениям, которые производят зависть, распри, злоречие и лукавые подозрения. Удаляйся от таковых. И, наконец, люди, которые побеждали. Вот смотри, пример успешного хождения перед Богом. Это 2 Паралипоменон 31:21. Царь Иезекия. Во всем, что предпринимал на служение Богу, Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. И теперь я хотел бы, чтобы перед молитвой мы открыли Евангелие от Луки, 15 глава, 12 и 23 стих просмотрели. Евангелие от Луки, 15 глава, 12 и 23 стих. Там рассказывается о блудном сыне. У него был брат старший, они жили в доме отца. Меньший брат взял часть имения, пошел, промотал его, живя распутно. Потом пристал к человеку, который пас свиней, нанялся. И сказано, и у свиного корыта он пришел в себя. Это мысль. Пришла мысль, что я делаю, какая моя жизнь, чем это закончилось, мое счастье. Все растрачено, у отца имел все, а теперь возле свиней. Пришла мысль. Знаете, некоторые приходят в себя только у свиного корыта. Вторая мысль. Он говорит слово. Скажу отцу моему, отче, согрешил я против тебя и перед небом. Это слова. Сначала мысли пришли. В себя пришел. Что со мной происходит? Куда я иду? Чем это закончится? Потом слова. Потом слова. Скажу отцу моему, я виновен. Я попрошу прощения, потому что я согрешил против тебя и перед небом. Третий момент, дело. Встал и пошел к отцу своему. Он сказал, достаточно. Я нахлебался этой грязи, я нажился в этих грехах. Мне достаточно, я иду к отцу. И четвертый момент, результат. Издали увидел его отец. И жалился, и побежал, и пал ему на шею, и целовал его, и говорил, этот сын мой был мертв, и нашелся, пропадал, и теперь жив. Знаете, покаяние истинное очень хорошо изложено пророком Исаии. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник, что? Помыслы. Сколько людей каялись в этом зале, выходили вперед, и потом уходили. По какой причине? Потому что помыслы не оставлены. Потому что не происходило преображение ума. Не происходило обновление ума. Понимаешь, можно сожалеть о том, что я плохо живу, о том, что у меня жизнь разбитая, о том, что мне очень плохо, и выйти и покаяться. Но надо второй момент и выполнить. Да оставить нечестивый путь свой, первый, и беззаконник помыслы свои. Когда мысли, которые мучают тебя, оставишь, когда придешь к Голгофскому кресту и скажешь, Господь, это я. Я слышал, как ты говорил о том, что есть твой закон, мысль, слово, дело и результат. У меня проблемы с мыслями моими. Господь, я хочу, чтобы ты дал мне силу и власть навести порядок в моих мыслях. Господь, я хочу, чтобы ты царствовал в моем разуме. Я хочу иметь Бога в разуме. И когда придет Он, и твои мысли станут чистыми, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но когда мы с тобой поймем борьбу духовную и будем победителями, мы будем счастливы. Бог будет давать откровения и благодать, и благословения. И потому я сейчас просил бы вас всех встать. И я сейчас приглашаю к покаянию тех, кого касался Дух Святой. Выйди наперед и скажи, Господь, это я. Говори Богу, это я. Он сегодня в этом зале. Он ждет твоего покаяния. Он касается твоего сердца. Не делай ноги свои свинцовыми. Бог, который любит тебя, Он приглашает тебя к встрече. Он приглашает к свиданию тебя. Он приглашает тебя, чтобы ты пришел к нему и сказал, Господь, я твоя дочь, которая запуталась. И меня это мучает, Господь. Я твой сын, который запутался в мыслях своих, и это моя проблема. Господь, я прошу тебя, очисть меня. Он пришел отпустить измученных на свободу. Если ты хочешь свободы, если ты жаждешь свободы, Дух Святой сегодня тебя зовет к Голгофскому кресту, где каждый грешник и каждая грешница получает покаяние. Придите ко мне, говорит Господь, если грехи ваши как багряные, как снег убелю. Бог дает чудесные обетования. Почему бы нам с тобой не воспользоваться этими обетованиями? Бог говорит, придите, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Дух Святой касается твоего сердца. Беги к Нему, Он любит тебя. Он возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы ты была спасена.